Глава 38. Два новых европейских государства. Я знал многих людей, чье детство прошло в то время, когда еще не существовало ни Германии, ни Италии. Удивительно, не правда ли? Эти большие и сильные государства, которые сегодня играют такую важную роль в Европе, на самом деле совсем молодые. После буржуазной революции 1848 года, когда по всей Европе строили новые железные дороги и телеграфные линии, города разрастались, и фабрик в них становилось все больше. А многие крестьяне переселялись в город, когда мужчины носили цилиндры и смешные пенсне, висевшие на черных шнурках. Тогда вся наша Европа была похожа на лоскутное одеяло, состоявшее из множества маленьких герцогств, королевств, княжеств, республик, находившихся друг с другом в запутанных, союзных или, наоборот, враждебных отношениях. В то время в Европе самой большой властью обладали три государства, не считая Англии, которая интересовалась в основном делами своих колоний в Америке, Индии и Австралии, а не тем, что происходило по соседству на континенте. В центре Европы раскинулась Австрийская империя. Там с 1848 года правил император Франц Иосиф, чей двор находился в Вене. Когда я был маленьким, то еще видел, как он, уже старый человек, проезжал по парку в Шонбруне, и я хорошо помню его торжественные похороны. Он был настоящим императором в старинном смысле этого слова. Он управлял совершенно разными народами и странами. Он был австрийским императором, а еще венгерским королем, владетельным графом Тироля и обладал бесконечным количеством титулов, пришедших из прошлого, еще из эпохи крестовых походов, например, король Иерусалимский и защитник гроба Господня. Под его властью находились многие области Италии, а другие подчинялись его семье. Он управлял хорватами, сербами, чехами, словенцами, словаками, поляками и многими другими народами. Поэтому на тогдашних австрийских банкнотах можно было, например, прочесть надпись «10 крон» на всех этих языках. В германских княжествах формально император тоже обладал властью, но там все было очень запутано. После того, как в 1806 году Наполеон разбил последние остатки Священной Римской империи германской нации, германская империя перестала существовать. Различные земли, где говорили по-немецки, просто объединились в Германский союз. Кроме Пруссии и Австрии, в него входили еще Бавария, Саксония, Ганновер, Франкфурт, Брауншвейг и многие другие. Этот союз представлял собой удивительное, невообразимое зрелище. На каждом лоскутке земли правил свой князь, и каждый чеканил свои монеты, печатал свои марки и шил свои мундиры для чиновников. Это было неудобно еще тогда, когда несколько дней уходило на поездку в почтовой карете из Берлина в Мюнхен. А теперь, с появлением железной дороги, когда время в пути значительно сократилось, это стало и вовсе невыносимо. А справа и слева от Германии, Австрии и Италии все обстояло иначе. Там карта не была похожа на лоскутное одеяло. К западу находилась Франция. Вскоре после буржуазной революции 1848 года там снова возникла империя. Один из потомков великого Наполеона понял, что может воскресить в памяти людей воспоминания о былой славе. И поэтому, хоть он и был совсем не так велик, как его дядя, но сначала стал президентом республики, а вскоре после этого императором Франции под именем Наполеона III. Несмотря на все войны и революции, Франция была тогда очень богатой, сильной страной с большими промышленными городами. К востоку все выглядело следующим образом. Русского императора или царя не очень любили в его огромной стране. Ты ведь помнишь, что в то время многие русские горожане учились во французских или немецких университетах и стали вполне современными, по-новому мыслящими людьми. А Российская империя и ее власть оставались совершенно средневековыми. Представляешь, крепостное право формально отменили только в 1861 году. И 23 миллионам русских крестьян была обещана достойная жизнь. Но обещать и сделать — разные вещи. В России обычно управляли с помощью кнута. Если кто-то осмеливался произносить независимые, даже совершенно безобидные речи, то его в лучшем случае отправляли в ссылку в Сибирь. В результате студенты и горожане, получившие новое образование, возненавидели царя, и он был вынужден постоянно опасаться за свою жизнь. Почти каждого царя там убивали. Так что остерегаться действительно было необходимо. Кажется невероятным, чтобы кто-то еще получил право голоса в Европе, кроме огромной России и сильной воинственной Франции. Испания совсем ослабела после того, как в 1810 году начали освобождаться ее колонии в Южной Америке. Турцию в то время часто называли больным человеком, потому что она уже с трудом удерживала свои владения в Европе. Различные христианские народы, которыми она раньше управляла, теперь отвоевывали себе свободу при бурной поддержке всей Европы. Сначала греки, потом болгары, румыны, албанцы. Россия, Франция и Австрия боролись между собой за власть над остатками европейских владений Турции и за Константинополь. И в этом туркам повезло, ведь ни одно из этих государств не хотело допустить, чтобы другие получили большой кусок земли. Поэтому земли оставались турецкими. За власть над итальянскими землями в то время и уже в течение многих веков боролись Франция и Австрия. Но времена изменились. Итальянцы тоже стали ближе друг к другу благодаря железным дорогам и, как и жители немецких городов, осознали, что они не просто флорентийцы, генуэзцы, венецианцы или неаполитанцы, а итальянцы. Они поняли, что свою судьбу они смогут решить сами. В то время свободным и независимым было только одно маленькое государство на севере Италии. Оно располагалось у подножия гор, там, где Ганнибал когда-то спустился на равнину. Так оно и называлось — Пьемонт, что значит «у подножия гор». Пьемонт и остров Сардиния были объединены в маленькое, но сильное королевство, которым управляли король Виктор Эммануил и его очень умный и ловкий министр Камилла Кавур, очень хорошо понимавший, чего он хочет. А хотел он того, к чему уже давно стремились все итальянцы, и за что многие люди проливали свою кровь, когда вели отважную, но беспорядочную авантюрную борьбу во время и после революции 1848 года. Он стремился создать единое итальянское королевство. Сам Кавур не был настоящим борцом. Он не верил в силу тайных заговоров и отчаянных нападений, посредством которых отважный мечтатель Гарибальди и его молодые соратники пытались освободить страну. Кавур искал других, более действенных путей и нашел их. Ему удалось убедить честолюбивого французского императора Наполеона III поддержать борьбу за свободу и объединение Италии. Выступив за свободу страны, которая ему не принадлежала, Наполеон III тем самым сильно оскорбил Австрию, владевшую землями в Италии, а это его очень радовало. К тому же в роли освободителя он стал героем большого европейского народа, а это уж точно было приятно. Благодаря хитроумным переговорам Кавура, министра Пьемонта и Сардинии, и смелому походу отважных борцов за свободу под руководством Гарибальди, итальянцам действительно удалось большими жертвами достичь своей цели. Они дважды, в 1859 и 1866 годах, воевали с Австрией, и хотя австрийцы много раз побеждали в боях, но в конце концов императору Францу Иосифу пришлось под давлением Наполеона III отказаться от своих владений в Италии, земель в окрестностях Милана и Венеции. В других регионах произошли сильные народные волнения, и стало ясно, что весь народ хочет объединения Италии. Поэтому герцогам пришлось уступить. В 1866 году Италия объединилась. К ней не присоединилась только столица — Рим, принадлежавшая в то время папе Римскому. И Наполеон III не хотел отдавать ее итальянцам, чтобы не ссориться с папой. Город защищали французские войска, которые отразили несколько нападений добровольцев Гарибальди. Австрия, пожалуй, не проиграла бы в 1866 году свою упорную борьбу против итальянцев, но мудрый Кавур понял, что необходимо натравить на нее еще одного врага с севера, из тех мест, где существовали совсем другие проблемы. Этим врагом была Пруссия, где в то время министром служил Бисмарк. Бисмарк, знатный помещик севера Германии, обладал невероятной силой воли, умом, уверенностью в себе и выдержкой. Он всегда точно определял свою цель и никогда не боялся спокойно высказывать свое мнение и убеждать даже короля Пруссии Вильгельма I. С самого начала он хотел только одного — усилить влияние Пруссии, объединить вокруг этой страны различные части лоскутного одеяла Германского Союза и создать единую Германскую империю. Для этого ему прежде всего требовалась большая, сильная армия. В то время он произнес знаменитые слова о том, что великие вопросы в истории решаются не постановлениями, а железом и кровью. Действительно ли всегда так происходит, я не знаю. Но в этом конкретном случае история показала, что Бисмарк был прав. Когда в 1862 году депутаты не захотели одобрить бюджет, необходимый ему для создания такой армии, он убедил короля править, не считаясь конституцией и волей избранных депутатов. Король боялся повторить судьбу английского короля Карла I, который не сдержал данного обещания, и судьбу французского короля Людовика XVI. Однажды они ехали с Бисмарком в поезде, и король сказал ему: «Я точно знаю, чем все это кончится. На площади оперы, прямо под моим окном, отрубят голову сначала вам, а потом и мне». Но Бисмарк спросил только: «И что тогда?» «И тогда мы умрем», — ответил король.
«Да», — согласился Бисмарк,
— «тогда мы умрем, но разве можно умереть достойней?» Он сумел против воли народа создать большую и сильную армию, вооруженную множеством винтовок и пушек, которая вскоре после этого доказала свою эффективность в войне с Данией. И вот это прекрасно вооруженное и обученное войско в 1866 году по просьбе Кавура и в соответствии с его планом напало на Австрию. А итальянцы в это же время атаковали ее с юга. Бисмарк хотел изгнать императора из Германского союза, чтобы Пруссия стала там самой сильной страной и оказалась во главе объединенной Германии. И действительно, армия Бисмарка разбила австрийцев Чехии в кровавом сражении рядом с деревней Садовой. И императору Францу Иосифу пришлось уступить. Австрия вышла из Германского союза. Но Бисмарк ничего не потребовал от Австрии после своей победы, и хотя генералов и офицеров прусской армии это возмутило, он настоял на своем. Он не хотел превращать австрийцев во врагов. Но при этом он тайно заключил договоры со всеми германскими государствами о том, что они будут поддерживать Пруссию во всех войнах. Об этом никто не знал. После этого Наполеон III во Франции обеспокоился тем, что на другом берегу Рейна, в Пруссии, возникла сильная военная держава. Французский император, который в 1867 году уже проиграл в Мексике совершенно бессмысленную войну, боялся теперь своих хорошо вооруженных соседей. Французам никогда не нравилось, если немцы становились слишком сильными. В 1870 году Наполеон III передал через своих послов прусскому королю Вильгельму, который был в тот момент на курорте в Эмсе, совершенно удивительные требования. Он хотел, чтобы король от своего имени и от имени своих родных письменно отказался от притязаний на власть в тех землях, которые не принадлежали ему по наследству. И тогда Бисмарк, не известив об этом короля, вынудил Наполеона III объявить Пруссии войну. И тут произошло то, чего французы не ожидали. Все немецкие государства приняли участие в войне, и вскоре оказалось, что немецкие войска куда лучше вооружены, чем французские. И командование у них тоже лучше. Немцы быстро двинулись к Парижу и рядом с городом Седаном захватили в плен большую часть французской армии, в том числе и самого Наполеона III, а затем в течение месяца осаждали хорошо укрепленный Париж. После поражения Франции французским войскам, защищавшим Папу Римского в Риме, пришлось уйти, и в город вошел король Италии. Так все тогда было запутано. Еще во время осады Бисмарк убедил других немецких королей и князей присвоить прусскому королю, жившему тогда в Версале, титул германского императора. Ты, наверное, удивишься, когда услышишь, что произошло. Король Вильгельм хотел называться императором Германии, а не германским императором, и из-за этого все чуть не развалилось. В конце концов, в огромной зеркальной галерее Версальского дворца все же была торжественно провозглашена Германская империя. Однако новопровозглашенный император Вильгельм I не получил тот титул, который хотел, и потому был так зол, что нарочно на глазах у множества людей прошел мимо Бисмарка и даже не подал руку создателю Германской империи. Тем не менее, Бисмарк и дальше служил ему, и служил хорошо. А в Париже во время осады разразилась страшная, кровавая рабочая революция, которая позже была подавлена еще более страшными и кровавыми методами. Тогда погибло больше людей, чем за все время Великой Французской революции. Поэтому Франция на какое-то время оказалась совершенно бессильной, и ей пришлось заключить мир. Она уступила Германии большую часть своих земель — Эльзас и Лотарингию, и еще заплатила много денег. Император Наполеон III, который так плохо управлял страной, отрекся от престола и во Франции провозгласили республику. Французы устали от императоров и королей. А Бисмарк стал первым министром или канцлером Объединенной Германской империи и управлял ею, обладая большой властью. Он был ярым противником социалистических идей Маркса, но при этом видел, что рабочие действительно плохо живут. И тогда он понял, что сможет остановить распространение марксистских идей, только если облегчит нужду рабочих и сделает так, чтобы они не хотели революции. Он создал организации, поддерживавшие больных или пострадавших от несчастного случая рабочих.
Раньше о них никто не заботился и особенно внимательно следил за тем, чтобы облегчать положение тех, кому было тяжелее всего. Но все-таки рабочим тогда приходилось работать по 12 часов, даже по воскресеньям. Густые брови придавали выразительности твердому и решительному лицу Бисмарка. Князь вскоре стал одним из самых узнаваемых людей в Европе, и даже враги уважали его как великого государственного деятеля. В это время европейские страны хотели разделить между собой мир, ставший таким маленьким. И когда их представители собрались в 1878 году в Берлине, Бисмарк председательствовал на совещаниях. Но следующему немецкому императору, Вильгельму II, чье мнение часто расходилось с мнением канцлера, Бисмарк надоел, и он отправил его в отставку. Старый Бисмарк прожил еще несколько лет в имении, полученном им от отца, и оттуда предостерегал новых руководителей немецкого правительства от совершения неосмотрительных поступков.